Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Если болит душа». Она идет в прямом эфире, и я представляю постоянного участника этой передачи, православного врача, психотерапевта Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Да, здравствуйте, Валентина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, сначала напомню телефон прямого эфира нашим радиослушателям. 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Итак, в ожидании звонков от наших радиослушателей, которые, надеюсь, подготовили свои вопросы, мы возьмем вопрос с сайта.
Давайте.
У меня с детства внутричерепное давление, постоянные головные боли, билирубин высокий бывает, головные боли давящего характера. Давят глаза, нос, всю область черепа, виски, шумы в голове. Боль особенно усиливается, когда меняются погодные условия. На погоду реагирую, магнитные бури, проблемы с памятью стали, мнительность беспокоит, навязчивые мысли разного характера и свойства, перепады настроения, как пишет образно корреспондент, от Эвереста до Марианской впадины. Бывает, разговариваю сам с собой. Хочу кремлевскую таблетку, мне эта болезнь жить мешает, работать, учиться, молиться, строить личную жизнь, принимать решения. Хочу выздороветь, если это возможно. И курить бросить не помешало бы. Вот. Видимо, желает, чтобы вы как-то ему помогли.
Ну, вот я должен сказать, что этому пациенту 24 года. Угу. То есть это молодой человек. И вот обратите внимание, как он щепетилен в отношении своего здоровья.
Угу.
Как он детально описывает все жалобы.
Состояние свое.
Да. Ну, с одной стороны, хорошо. Врачу не приходится самому вытягивать из пациента жалобы на его состояние. Mm-hmm. Вот. Но, с другой стороны, это само по себе является уже определенным симптомом.
То, что человек вот жалуется на, да, так детально, так сказать, на свое здоровье. Mm-hmm,
да. Человек чрезмерно сосредоточен на себе самом. И он прямо там вот и образы эти приводит. И даже там доходит до того, что он сам с собой разговаривает. Ведь это психически здоровый человек.
Угу.
Он критически к себе относится. И он просто чрезвычайно, чрезмерно сосредоточен на изучении себя самого. Он вглядывается, всматривается в свои ощущения, в свои переживания.
Что эта болезнь как-то называется?
И называется. Называется ипохондрия.
Угу. Это что значит?
Ну, или это такое невольное, потому что это, человек здесь утрачивает самообладание, невольное отыскивание у себя болезней.
Угу.
И когда человек придает им какое-то особое значение,
угу,
в каждой болезни он начинает видеть угрозу не только здоровью, но и жизни. И начинает излишне драматизировать свои какие-то болезненные переживания, изменения самочувствия и так далее. Он становится очень мнительным. И вот он прямо там так и пишет.
Да. Навязчивые мысли тут, мнительность беспокоит.
Да.
Угу.
Мнительным. То есть человек принимает что-то не за то, что это есть на самом деле.
Угу.
Он ему мнится. Мнится — это мнение, это такое, ну, состояние самообмана человека,
угу,
мнительность. И вот он этим живет. Это составляет основу его переживаний. Так что вот он ищет уже помощи.
Угу.
Он понимает, что и от него это уже не зависит. Копаться в своем здоровье и вот так вот внимательно все это исследовать — это уже стало неврозом навязчивых состояний.
Тут он еще присовокупляет: и курить бросить не мешало бы.
Да,
то есть для того, чтобы тоже не болеть,
да,
на перспективу, так
вот
сказать.
Это, знаете, такая шиворот на выворот — стремление человека к совершенству.
Угу.
Вот как человек падший может заблудиться в своем стремлении быть здоровым, нормальным, совершенным.
Ну, только телесное ведь тут предполагается,
ну,
да,
здоровье? Ну, там есть еще и навязчивые мысли, вот там душевное состояние болезненное он описывает. Вот. А мы должны понять, что мы имеем дело-то с неврозом навязчивых состояний. Я не думаю, просто по опыту знаю, я не думаю, что за вот этими жалобами все точно так же соответствует действительности объективной реальности. Что там стоит объективная реальность в точном соответствии с этими жалобами. Нет, там, как правило, все гипертрофировано. Очень все продиктовано как раз мнительностью. Продиктовано болезненным воображением человека, который представляет себе мрачные картины из тех, может быть, незначительных болезненных переживаний, которые у него есть. Да, он ходит, обследуется. Как правило, там набираются целые тома медицинской документации. Многие из заключений подобного рода пациенты заучивают наизусть. И когда они приходят на очную консультацию, как будто бы, знаете, включился магнитофон. И
они все это озвучивают, да?
Да, он на память озвучивает все диагнозы, которые ему там в хронологическом порядке поставили. Он помнит даты, повод обращения, там, какого рода исследования и так далее. И человек этим живет. То есть он, по сути дела, не живет. Он живет в виртуальном мире, и он как личность в своем развитии остановился. А остановка, как правило, долго не задерживается. Человек начинает деградировать в своем личностном развитии. И, конечно, здесь... Вот, насколько я знаю, там духовная жизнь практически отсутствует у этого молодого человека.
Да, тут нет ничего по этому поводу.
Вот. И именно поэтому мы и получили такую картину. Вот 24-летний человек – это третье поколение безбожников. Ну, вот так вот, если отсчитывать от 17-го года, когда мы осознанно, наши предки отказались от жизни по заповедям, от церковной жизни, от благодатной жизни в общении с Богом в церкви. Третье поколение. И посмотрите, какое слабое это уже поколение. Ведь есть о чем задуматься. Я сейчас немножко, ну, как бы отвлекусь в сторону от самого этого нашего корреспондента. Это касается ведь не только его, это касается очень многих его ровесников. Вот эта такая субтотальная невротизация молодежи – это результат десятилетий нашего безбожия. Мы из поколения в поколение выдыхаемся. Если наши предки, они не задумывались о себе, они не искали у себя болезней. Там уровень медицины был такой, что слов-то даже таких не знали. Люди. Они не знали, где у них сердце, они к нему и не прислушивались.
Не знали, что такое билирубин?
Уж, конечно, не знали.
Вот этого точно не знали.
Вот. И эти вот наши предки, которые не прислушивались к своему самочувствию, а их внимание было сосредоточено на чем-то другом, вне себя. Они смотрели в противоположную от себя сторону. Они смотрели в других людей. Они смотрели в своих детей, в своих жен, мужей, в своих родителей. Они смотрели в необходимость того, что делать ему сейчас, чтобы прокормить свою семью. И эти люди, не задумывающиеся о себе, они осваивали вот это пространство в одну шестую часть суши, в том числе разведали месторождение нефти и газа в Западной Сибири, на которых мы сейчас паразитируем.
Шестую часть земли с названием «Кратким Русем»,
да.
Как писал классик.
Вот. И мы видим, что в духовном плане, конечно, мы очень сильно пострадали. Конечно, это результат, ну, такой, может быть, и излишней информированности людей по поводу различных патологий. Вот в свое время, в советские времена, когда я учился еще в институте, многие советские врачи считали журнал «Здоровье». Помните, был такой советский,
да,
журнал,
помню.
«Здоровье»? Но он совершенно безобидный по сравнению с тем, что мы можем в интернете сейчас отыскать по поводу своих болезней. И то уже некоторые врачи такие, ну, со степенями и званиями, они говорили, что этот журнал просто порнографический, его нельзя показывать людям.
Здоровье?
Да, необразованное. Потому что там подробно описывалась этиология, патогенез, язвенные болезни, вот как я сейчас помню. Там,
то есть люди, начитавшись, начнут искать у себя эти болезни.
Конечно, мы сами искусственно разворачиваем сознание людей внутрь себя. Причем не в душу свою вглядываться, не в грехи, не в страсти, а именно в желудок, в поджелудочную железу, в кишечник и так далее. Считать пульс, дыхание.
Измерять давление.
Да, и проверять, соответствует ли норме показатели моих анализов, общего анализа крови, мочи, биохимии и так далее. Это же становится, ну, просто на самом деле навязчивым состоянием. Человек без всяких показаний к этому, он начинает заниматься...
заниматься и находит, главное, эти болезни.
Разумеется, ведь все нормы, они, несмотря на то, что они как-то так вот констатированы и узаконены, но ведь бывают различные отклонения, в том числе и суточные отклонения в показателях каких-то физиологических жидкостей, концентрации тех или иных веществ. А мы придаем этому такое значение фатальное, что перестаем жить. Нам кажется, ну все, конец. Если у меня, билирубин вот, не соответствует норме, ну, значит, наверное, все. Мне, наверное, уже сейчас нужно все бросать, работу, учебу и заниматься своим здоровьем, во что бы то ни стало приводить это все к норме. Увы, это очень распространенная вещь сейчас. И один из самых распространенных неврозов, которыми...
Когда человек начинает вглядываться в свой собственный, так сказать, организм, да, изнутри, да?
А между тем, ведь с нами все самое лучшее происходит именно тогда, когда мы вот в этом смысле про себя забываем. Нам есть каким самопознанием заниматься. У нас есть проблемы гораздо более серьезные, чем повышенный или пониженный билирубин. У нас есть то, что лишает нас возможности спастись. У нас есть грехи, у нас есть страсть, которые мы как раз склонны и не видеть.
Угу.
Мы почему-то им особого значения не придаем. Мы считаем, что с этим можно жить. А что? Я человек, ничто человеческое мне не чуждо. А вот если у меня количество лейкоцитов повышенное, или там появились какие-то ураты или оксалаты в моче, это проблема. Поэтому, конечно, вот изменить вектор, устремления человеческого ума сейчас самому человеку в таком состоянии уже не представляется возможным. Он уже сейчас, если ему сказать, ты не прав, займись чем-нибудь другим, или не придавай этому большого значения, просто видишь,
он не справится просто,
сейчас? Нет, не сможет, да, увы, не сможет.
Ну, что делать?
Ну, я, конечно, боюсь показаться надоедливым, но я не могу ничего другого предложить человеку, как начать таки вести уже духовную жизнь. Ведь это результат бездуховности, это результат отсутствия здоровой духовной жизни. Здесь духовность есть, но она нездоровая. А надо водворять в свою душу здоровую духовность. Надо впускать Бога в свое жизненное пространство. Ведь мы можем без страха за себя забыть про себя только тогда, когда мы кому-то себя доверили. Вот когда мы доверяем себя целиком Богу, то есть смиряемся, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, смирение – это полное доверие себя Богу при полном же недоверии себе самому. Вот тогда у нас открываются совсем другие горизонты жизни. Мы вглядываемся уже в другие пространства. Перед нами вдруг появляются и вырастают живые люди с их интересами, их проблемами, которыми мы можем тоже жить и получать удовлетворение от того, что мы как-то в этом будем участвовать. Мы будем чем-то послужим людям, а не своему организму.
Наши уважаемые радиослушатели, видимо, заслушались, ваших слов, к вашим словам прислушались и пока еще не звонят. Я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Мы работаем в прямом эфире, звоните, ждем ваши вопросы. Ну, а пока, наверное, перейдем к следующему вопросу.
Давайте.
Вячеслав Владимирович, подскажите, пожалуйста, что делать, если в голове постоянно стоит шум? Это, наверное, продолжение, да?
Не знаю.
В 98-м году
я компоновал вопрос.
Ставили диагноз вегетососудистая дистония. С 99-го года, как пожил отпуск при церкви, и никаким врачам с тех пор не обращался, полагаясь на Божью волю. Считаю, что по грехам своим и не стою того, что имею сейчас. Но так как есть возможность обратиться к вам, буду эту возможность использовать.
Ну,
то есть, здесь наоборот, с точностью наоборот, что при церкви пожил.
Да, вот видите, как интересно получилось.
Здесь, полагаясь на Божью волю.
Здесь ситуация противоположная.
Да,
здесь мы имеем дело с другой крайностью, противоположной.
То есть, человек болеет, но совершенно, так сказать,
да,
положился на Бога.
Спасибо ему, конечно, за доверие, что он все-таки осмелился обратиться к какому-то врачу. Но вообще, вот здесь уже человек просто искушает Бога. Но у человека постоянный шум в ушах. Ну, конечно, можно на это наплевать. И на самом деле посчитать, что это по грехам моим, и так мне и надо, и пусть оно шумит. Ну, а если я кому-то нужен? А ведь все-таки шум-то в ушах, а уши-то в голове. А в голове-то, извините, все основные центры жизненной нашей саморегуляции. Там мозги, простите. И, может быть, все-таки поинтересоваться, что шумит. Конечно, если я монах-отшельник, ну, пожалуйста, пусть шумит. До ближайшей поликлиники там 1500 километров, ну, пусть тогда шумит. А если я отец семейства, если от того, есть я или нет, работаю я или нет, здоров я или нет, зависит жизни, благополучия других людей, тогда, пожалуй, стоит обратиться к врачу и не искушать Бога, как сказано в Писании, и от врача не отвращайся, потому что и врач от Бога.
Врач от Бога, да.
Вот. И здесь-то как раз надо бы сходить, узнать. Ну, смотря какой возраст, конечно, у пациента, шум в ушах постоянный, это может быть результатом либо атеросклероза сосудов головного мозга.
Ну вот ставили диагноз вегетососудистой дистонии. Ну, может это быть связано с
шумом? Вегетососудистая дистония сама по себе, она протекает, как правило, приступообразно. Она не имеет постоянного характера. И если бы там это сопровождалось повышением артериального давления с шумом в ушах, то это тоже носило бы приступообразный характер. А если шум постоянный в ушах, то, скорее всего, это вызвано, конечно, атеросклерозом сосудов головного мозга. И, ну, есть же сейчас возможность порешать эту проблему. Можно и улучшить кровоток, можно улучшить обменные процессы в головном мозге. Можно понизить уровень холестерина, в конце концов. У нас сейчас фармакология достигла достаточно хороших результатов в этом плане. И надо обязательно вот здесь пересмотреть свои взгляды на свое здоровье. Видите, как приходится человеку находиться в таком здоровом русле, чтобы и не впасть в одну крайность, когда наше здоровье становится сверхценной идеей, охрана здоровья и поиски признаков еще не существующих болезней.
И, как вот в первом вопросе, да?
И доставание врачей по поводу обследования, назначения и так далее.
С точностью до наоборот.
Да. Да? Или абсолютно наплевательское отношение к себе, к своему здоровью. А будь оно как будет. Вот как Бог даст. Но здесь есть одна такая ложка дегтя в бочке меда. Все-таки мы живем не в Средневековье и даже не в прошлом веке. У нас сейчас есть возможность поправить состояние своего здоровья. Нужно из этого исходить. Если меня что-то действительно беспокоит, то я могу обратиться к врачу. Вот.
Ну что ж, что-то и впрямь наши радиослушатели как-то Может быть, и связи нет. Надо просто как-то это самое проверить. Ну хорошо, давайте пойдем дальше по вопросам. Вот следующий такой. Проблема у сына. Он военный, 25 лет. Попал служить в Дагестан. Полтора года назад расстался с девушкой, с которой хотел создать семью. Долго переживал сильную душевную боль из-за предательства. После этого очень изменился, стал замкнутым, грубым, раздражительным. Особенно, когда говорю ему о Боге, о таинствах, он как бы разочаровался в помощи Божией. Только на Рождество был на службе, но по моему настоянию. Исповедоваться отказывается. Общения с девушками у него нет, так как окружение мужское, и в мусульманской республике не знаю, как можно найти невесту. И сейчас, похоже, он еще и увлекся компьютерными играми. Приезжая домой, он все время проводит в игре, даже ест за столом с ноутбуком. На мои замечания реагируют агрессивно. В соцсети вступил в пессимистичные группы «Пустота» и другие подобные. Исповедовался один раз после окончания академии.
Угу. Вот. Ну, такая обычная, в общем-то, к сожалению, история человека с такой, ну что ли, воспаленной гордыней.
Угу.
Конечно, предательство.
Угу. С девушкой расстался.
Угу. Ну как вот меня, такого парня, можно было предать?
Угу.
Ну разве можно? Я же ж такой, ну вот заслуживаю всяческого уважения, угу. Всяческого признания. Я весь полон всяческих достоинств, которые нужно обязательно видеть, признавать, уважать и так далее. Вот. Ну, гордыня молодого офицера воспитана была, извините, дома, в детстве. Вот. И воспитана во всех смыслах. И воспринята от родителей, и не уврачеванная не родителями, не им самим, и прямо впитанная из атмосферы дома. Ни из чего не бывает нечто. Конечно, мы все рождаемся с этой страстью. И если нас никто не научил ее узнавать в лицо как болезнь и что-то ей противопоставлять, ну, тогда будет вот что-то подобное. Мы будем очень обидчивыми, мы будем злопамятными, мы будем считать себя невинно пострадавшими, нас будет все время мучить чувство попранной справедливости в отношении нас. И мы будем искать какую-то компенсацию этому всему, чтобы успокоилась наша душа. Вот, в каких-то чувственных удовольствиях. В компьютере ли, в алкоголе ли, в наркотиках ли, в блуде ли. Это уже вариант. Они могут сочетаться. В данном случае мы видим, что человек впал в такое астенодепрессивное состояние, и оно ему нравится. Ему нравится это состояние обиженного судьбой человека. И это состояние требует все время сострадания, все время повышенного внимания к нему. Всегдашнего «как ты там, сынок? Отстаньте от меня, у меня все нормально». И эта страсть требует пищи. А пищу эту доставляют этой страсти близкие люди. Они становятся зрителями этого всего, благодарными.
И сочувствуют.
Даже, да, и даже соучастниками этого всего очень часто. Вот. Поэтому, конечно, вот мы здесь видим еще один такой вариант чисто духовной проблемы. Вот проблемы духовные. Физический парень здоров. Но если он закончил только что академию, отправили служить в Дагестан.
Вот. 25 лет.
Да, туда абы кого по здоровью не пошлют. Вот. А духовно парень оказался слаб. И посмотрите, отсутствие здоровой духовности, ну, исповедовался последний раз после академии. Когда он там ее закончил, неизвестно.
Ну, видимо, не так давно, раз где-то после окончания академии, 25 лет.
Но сейчас, посмотрите, он обиделся на всех, даже на Бога. Он же там сказал, что отказался от духовной жизни именно потому, что как...
Разочаровался в помощи Божией, только на Рождество был на службе, но да. По моему настоянию.
Ну да.
Исповедоваться отказывается.
Ну вот такой, складывается такой истерический тип поведения у человека. От него, может быть, тоже уже сейчас мало что зависит, поэтому ему-то сейчас спасение как раз в том, чтобы от всей души в этом во всем раскаяться. Увидеть причину всех его страданий, свое самолюбие, свое саможаление, придание своей личности какого-то особого статуса и свойства. Вот. И, конечно, надо просить Бога о том, чтобы он хоть как-то смирил. А смирил, значит, показал ему себя в истинном свете. Чтобы он понял, что причиной всех его вот этих неприятностей, хотя неизвестно, есть ли они у него, потому что неприятности-то у мамы, насколько мы видим. А если они у самого сына, мы не знаем. Может быть, его как раз все устраивает. Но, во всяком случае, увидеть истинное положение вещей и узнать в этом свои страсти и встать на путь борьбы с ними, вот для него сейчас это спасение, самое настоящее. И, может быть, я почему-то уверен, что русский офицер молодой сейчас, ну, он не может быть неверующим человеком.
Ну вот, правда, он тут служит в Дагестане, вроде как в стране такой мусульманской республики. Ну вот, я не знаю, так сказать, сколько это, что там, совсем нет общения, что ли, с офицерами, там, какое-то русское население там все равно
у нас
есть.
В каждой части, даже в каждом учебном заведении сейчас воинском. Есть и молельные комнаты.
Во-первых, есть, да, молитвенные комнаты, и есть уже священники, к которым можно тоже обратиться.
И к таинствам в Дагестане православной церкви можно вполне приступать. Я думаю, что там даже об этом уже и позаботились, чтобы наши военнослужащие могли удовлетворять свои религиозные чувства. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что все дело в нем самом. Было бы желание.
Ну, мне кажется, что и впрямь что-то у нас со связью, потому что не может быть, чтобы не было ни одного звонка.
А с другой стороны, вот, Валентина, простите, вот мы два письма зачитали, почти ровесников. Первое и вот это письмо. Этому 24, этому 25. Но посмотрите, это ведь тоже... Ну, это тот же самый возраст.
Характеризует как-то их
самый возраст. Все.
Только один. Один и другой, в принципе, ушли в себя, получается.
Конечно, они живут своими собственными переживаниями, они купаются в собственных ощущениях.
Тут, значит, о бренном теле, тут в своей душе.
И люди, ищущие самодовольство, удовлетворение своих страстей, по большому счету. Вот. И, конечно, сочетать вот такое состояние души со служением, а ведь офицерская служба – это все-таки служение, это нужно отказывать себе очень во многом. Тем более в Дагестане, в Мусульманской республике. Ну, это само по себе тревогу вызывает. Он ведь не один у нас такой офицер. Вот. И в нашей армии достаточно много сейчас, после военных училищ, появляется молодых людей, которые, просто они третье поколение безбожников. И это уже, так сказать, патогномонично.
Знаете, вот еще один вопрос, мне кажется, тоже где-то он продолжает вот эту тему. Тему человека, который как бы потерял такой вот интерес к такой нормальной жизни. Вот прям так и пишет корреспондент. Моя проблема заключается в том, что я потерял интерес к жизни. У меня нет цели. к которой мне хотелось бы идти. У меня нет стремления к саморазвитию. Я все понимаю, но не могу найти причину моего состояния. Последняя исповедь была 1.5 года назад, не приступая к церковным таинствам. Я молодой человек, я хочу, чтобы у меня появился интерес к жизни. То есть вот где-то вот как бы тема-то продолжается, да? Вот
совершенно
вопросы
верно.
Вопросы все одного характера.
Совершенно верно. Вот еще один представитель этого поколения. Как у Лермонтова, цели нет передо мною, сердце пусто, хладен ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум.
Однозвучной жизни шум, да. Вот там называлось «Потерянное поколение».
Да, вот, мы изучаем героя нашего времени, да, человека, находящегося в состоянии хронической депрессии или остеодепрессивном расстройстве, который не видит, потерял смысл жизни.
Кстати, это и сейчас этому времени тоже свойственно, нашему. Но почему там? Там почему там была потеря веры?
19 век.
Ну да, век просвещения, да.
В России было страшно. Умопомрачение в среде образованных людей, в том числе и военных людей, дворянского сословия, материалистическое сознание, но безбожие, оно приводит к, вот к такому, обессмысливает все. Ну, ведь, в общем-то, его озабоченность понятна. Он дозрел до понимания, до осознания того, что кто я и зачем я. И если Бога нет, то ответов на эти вопросы нет.
Кстати, вот я думаю сейчас, что вот эту книгу «Герой нашего времени», может быть, даже вот действительно есть смысл ее заново перечитать, может быть, поговорить на эту тему и как она перекликается с нашим нынешним временем.
Да, Печорин – это очень такой показательный психотип.
Показательный очень. Да, вот сейчас вот заговорили на эту тему, я поняла, что перекликается с современными проблемами тоже.
Да, можно было бы это обсудить отдельно. И вот это ведь серьезная проблема. Чем она опасна? Опасна отчаянием. Бессмыслица.
К чему она привела того
она, человека? Она может подвигнуть человека к тому,
чтобы... каким-то крайним мерам.
Да, отказаться жить. Если он просыпает и засыпает осознание бессмыслицы своей жизни, то от этого, с этим долго жить нельзя. Это состояние, которое безрадостное. И состояние безнадёги человек долго переживать не может. Он может пожить еще с надеждой, что он ее найдет смысл. Немножко еще поживет и найдет. Но со временем надежды его будут таять, и он будет двигаться к отчаянию. Это очень вещь опасная.
Ну, вот этот тоже, похоже, человек, что молодой человек, хочу, чтобы у меня появился интерес к жизни.
Вот. Интерес к жизни появляется тогда, когда человек выходит за рамки своей собственной жизни. Вот интерес к земной жизни, настоящий, подлинный, не связанный с деньгами, с карьерой, с земным успехом, там, с чувством удовольствия и так далее, а настоящий, подлинный интерес к земной жизни может возникнуть у человека, у молодого человека, тогда, когда он понимает, что смысл жизни не здесь, что смысл земной жизни выходит за ее рамки. Вот только тогда оттуда высвечивается смысл. Из вечности может, мы можем увидеть смысл нашей временной жизни. Находясь целиком и полностью всем своим существом только здесь, в этом замкнутом пространстве и времени, мы никогда не увидим смысла жизни.
Ну что ж, вот мы из этих вопросов сайта с вами сегодня как-то разобрали 4 вопроса, и время наше заканчивается. Я подозреваю, что у нас действительно что-то со связью не совсем в порядке, потому что, к сожалению, до нас, наверное, не могли просто дозвониться наши радиослушатели.
Ну, те, кто не дозвонился, я и вообще всех приглашаю завтра на очередное занятие в Школу православного самосознания в 7 часов вечера на Репина 6А. На 2-й этаж в Духовно-представительский центр. Приходите, будет интересно.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». И ее постоянный наш участник, постоянный, можно сказать, соведущий, а может быть даже и более того, православный врач-психотерапевт, президент Фонда народного сбережения, эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Ну что ж, будем заканчивать, и следующая наша передача состоится, по-моему, 16 марта, похоже. Ну что, спасибо вам, спасибо Вячеслав всем. Владимирович, и до новых встреч, до свидания.
До свидания.